И далее в таком же духе. Если вы справитесь, тогда мы посмотрим, как ловко вы умеете врать. Возможно, я попрошу вас с места в карьер представиться лицом какой-либо иной профессии, например, юристом, и выдержать допрос со стороны 3-4 человек, подозревающих, что вы не юрист. Или, скажем, вы станете всячески отрицать, что вы художник, или что бывали в Нью-Йорке когда-нибудь прежде, и все это в разговоре с незнакомыми вам людьми, участниками нашего проекта, которые будут пытаться поймать вас на неосторожном слове. Однако это потом. Сперва есть кое-что поважнее. Между прочим, вам не приходило в голову, что мы все тут слегка тронулись и вовлекли вас в некий огромный розыгрыш? Потому-то я к вам и присоединился. Прекрасно. И именно такие, как вы, нам и нужны. Россов мне нравился. Даже если он просто-напросто успокаивал меня, то явно преуспевал в этом.
«Вас когда-нибудь гипнотизировали?» — спросил он.
«Нет, никогда».
«Испытываете ли вы предубеждение против гипноза?»
«Надеюсь, нет», — быстро добавил он. «Это чрезвычайно важно. Прежде всего, мы должны убедиться в том, что вы поддаетесь гипнозу. Вы, несомненно, знаете, что поддаются не все, но единственный способ определить, к какой группе относитесь вы — испытать вас». Я поколебался, затем пожал плечами. «Ну, пожалуй, если человек компетентный...» «Я вполне компетентен, и я вас загипнотизирую, если вы не возражаете». «Ладно, я зашел уже так далеко, что нет никакого смысла бить отбой». Россов встал, подошел к столу, взял желтый карандаш. Уселся опять, вплотную придвинув свой стул к моему, так что наши лица оказались в метре друг от друга. Держа карандаш прямо передо мной, вертикально, за отточенный конец, он сказал: «Воспользуемся предметом. Годится почти любой, в том числе и этот карандаш. Совершенно не обязательно, чтобы он блестел. Смотрите на него, но, пожалуйста, не слишком пристально. Захочется моргнуть или отвести глаза — ничего страшного. Важно единственное, чтобы вы не были напряжены и не оказывали внутреннего сопротивления, иначе я окажусь бессилен. Вам удобно? Кивните, если да». Я кивнул. «Вот отлично. Если вы все еще ощущаете хоть малейшее внутреннее сопротивление, преодолейте его. Замечаете, как оно уходит, растворяется, и вот исчезает совсем. Расслабьте мышцы. Я хочу, чтобы вам действительно было удобно. И не надо ни о чем волноваться. Время от времени я занимаюсь самогипнозом. Это довольно легко, и вы этому, безусловно, научитесь. 4-5 минут самогипноза — превосходное освежающее средство. С помощью самогипноза я снимаю головную боль, если она возникла от перенапряжения, безо всякого аспирина. Замечательный отдых, не правда ли? Лучше виски. «Лучше коктейля». Он опустил карандаш. «Посмотрите на свою правую руку, лежащую на ручке кресла. Она полностью расслаблена. Так расслаблена, что отказывается двинуться. Когда я сосчитаю до 3, вы убедитесь в этом. Попробуйте поднять руку, когда я скажу 3. Вы не сможете. 1, 2, 3». Рука моя отказывалась пошевельнуться. Я глядел на нее в упор, склонялся над ней, буравил глазами рукав пиджака и мысленно приказывал ей приподняться. Но она лежала совершенно неподвижно. Безмолвная моя команда оказывала на нее не большее влияние, чем на стол доктора. «Все хорошо, не волнуйтесь. Вы добровольно подверглись моему гипнотическому внушению, и все у вас получилось очень хорошо. Я с вами еще несколько минут побеседую. Ваша рука, между прочим, может теперь двигаться как ей угодно». Я поднял руку, согнул ее в локте, несколько раз сжал и разжал пальцы, будто она до сих пор спала. Потом откинулся на мягкую кожаную спинку кресла, чувствуя себя лучше и спокойнее, чем когда-либо ранее за всю свою жизнь.